Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Скажите консультанту у банкомата, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Благодарим вас!
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем с вами заседание нашего круглого стола в рамках программы «Территория семьи». И сегодня у нас в гостях Минералова Ирина Георгиевна, доктор филологических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Здравствуйте, Ирина Георгиевна!
Здравствуйте!
Невеев Александр Борисович, кандидат психологических наук, специалист в сфере информационных технологий, информационной безопасности. Здравствуйте,
здравствуйте,
Александр Борисович! И веду программу я, Людмила Аркадьевна Рябиченко, руководитель общественного движения «Семья, любовь, Отечество». Сегодня мы с нашими уважаемыми экспертами, которых вы уже видели у нас, которых, я надеюсь, также успели полюбить, как и я, поэтому мы их приглашаем, будем говорить о такой теме, может быть, для рядового слушателя, ну, может быть, даже не острой, да? Кажется, ну, что здесь такого? Мы будем говорить о ценностях. Ну, ценности сейчас, слава богу, стало таким понятием, которое употребляют политики, общественные деятели, эксперты, там, специалисты и так далее. Открыто пишут об этом рефераты, статьи. Там, если вы зайдете на сайт там, Ленинки, тоже там масса статей будет на эту тему. Все исследуют ценности, потому что это стало, ну, таким трендом всероссийским. И не только всероссийским. Мы с вами знаем, что сейчас политические события развернулись так, что после победы в Америке Трампа он поднял на флаг то же самое, те же тезисы, те же лозунги, ценности. И, собственно говоря, мы это и предвидели. Трамп перехватывает вообще-то повестку. Потому что когда Россия в 2014 году впервые это обозначила на Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, когда была борьба просто за то, как Совбез ООН обозначит, что такое семья, столкнулись две позиции, две точки зрения. Как раз тогда американская и сателлитов, то есть Европа и же с ними. И позиция, ну, Пакистана сформулировал, но поддержала Россия и страны Азии, Африки, Латинской Америки. И со счетом 28-14 победила наша позиция, что семья – это союз мужчины и женщины. В противовес позиции США и Европы семья – это союз двух граждан. Вот после этого началось необратимое движение стран к России, притяжение к России, потому что Россия заявила громко: «Больше я не буду молчать, ценности – это всегда ценности, они неизменны, и семья – это мужчина и женщина, никак иначе, это краеугольный камень». И остальные страны, в том числе даже и в Европе, которые, в общем-то, боятся рот открыть в силу того, что они уже в подчиненном положении достаточно давно, гегемона. Они так совершенно изумленно взирали на Россию. А что, так можно было? Да, можно. И потом началось как раз вот, о чем я сказала, движение к России как раз в этом фарватере. И недаром мы приняли ряд законов на эту тему, указов и обозначили, что мы будем выступать исключительно за ценности. Один из законов был о том, что разрешить упрощенный порядок получения гражданства для граждан из стран, враждебных нам по ценностной повестке. И люди, которые поверили в это, поехали к нам и, собственно говоря, уже выстраивают свою жизнь, свои какие-то бытовые, семейные и трудовые отношения в новой стране, да, в России, и им все нравится. Они счастливы от того, что детей можно безопасно отправлять в школу, никто их не будет там привлекать к тому, чтобы сегодня у нас Всемирный день толерантности, мальчики надевают юбочки, а девочки брючки, да, и там девочкам рисуют усы, мальчикам заплетают косички. Как рассказала нам депутат из Германии, которая убежала от этого, как раз от этих страстей, таких страхов, которые для нас страхи, а для них это реальность. Вот она увезла своих детей. И мы, собственно говоря, к этому привыкли. А как иначе, да? А это, на самом деле, очень серьезный момент. И у нас, собственно говоря, это прописано в ряде документов, которые, ну, достаточно давно были выпущены. Я, например, говорю об указе президента от 12.07.2021 номер 400 о стратегии национальной безопасности, где прописано, что защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей культуры исторической памяти становится, как говорится, краеугольным камнем. И перечисляется, что относится к традиционным российским ценностям в пункте 91. У нас есть еще другие документы. Например, стратегия развития воспитания Российской Федерации на период до 2025 года, которая была утверждена аж в мае 2015 года тогдашним президентом Дмитрием Медведевым, где тоже говорится о многодетности, о традиционной семье, о традиционных семейных духовно-нравственных ценностях. Но мы помним, что после 2015-го еще была долгая-долгая борьба против закона о гендерном равенстве, который только отменить удалось в 2018 году. То есть это серьезная борьба, которая происходила и происходит, и будет происходить. Потому что то, что мы с вами, ну, принимаем как данность, теми, кто продвигает другую повестку, например, гендерную повестку так называемую, не воспринимается как данность. Они готовы побороться, они это делают прямо, косвенно, скрыто. Мы об этом сегодня будем говорить. Но и нам нужно разобраться, а что мы защищаем-то? Вот у нас есть указ президента 809, в котором говорится о том, что Россия защищает духовно-нравственные ценности. Перечисляются эти ценности. Они взяты как раз из, ну, совпадают с указом номер 400. К традиционным ценностям относятся, прежде всего, жизнь на первом месте, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственное служение Отечеству, ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовно над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь, взаимоуважение, историческая память, преемственность поколений, единство народов России. Собственно говоря, все в кучу, как говорится. И для того, чтобы мне защищать свои ценности, мне нужно, ну, согласиться с тем, что это для меня ценность, да? Вот тут как раз много вопросов к содержанию вот этих понятий. Ну, давайте говорить с экспертами, да, после моего выступления, что они по этому поводу думают. Ну, Александр Борисович, пожалуйста.
Да, действительно, нужно признать, что указ 809 очень полезный, но тут всегда важно понимать вот те самые мелочи, в которых вот что-то нехорошее может быть скрыто. Ну, во-первых, указ – это подзаконный акт. То есть он по своему статусу ниже, чем любой закон Российской Федерации, федеральный закон. Соответственно, хотелось бы верить, что в дальнейшем эти полезнейшие тезисы, они все-таки найдут свое воплощение уже не в указе, а в законе каком-то. Это первое. Второе. Есть, конечно, определенные вопросы к содержанию этого указа. Вот, скажем, если мы рассмотрим пункт 5 части 1 указа 809, то мы обнаружим такую странную вещь. Что, например, права и свободы человека, оказывается, у нас относятся к традиционным ценностям. Значит, возникает закономерный вопрос. У каких народов, либо в каких религиях на нашей русской земле когда-либо говорилось о правах и свободах человека? Понятно, что права и свободы человека – это ценности просветительские. Они были сформулированы ориентировочно в XVIII веке. Люди, которые эти ценности формулировали, они в том числе явились одними из агентов, которые подтолкнули Францию к знаменитой Великой Французской революции. Поэтому, конечно, сегодня вот этот вот, это как мантру все повторяют, там, права и свободы человека, как будто если это перестать повторять, государство прямо озвереет и начнет на всех какие-то кандалы надевать и так далее. Кстати, уважение, декларируемое к правам и свободам человека, отнюдь не мешает, допустим, тем же Соединенным Штатам систематически эти права и свободы нарушать, воевать, устраивать там прокси-войны, то есть, грубо говоря, воевать чужими руками. Дальше изумление вызывает то, что к традиционным ценностям, оказывается, у нас относится гуманизм. Значит, гуманизм – это, напомню, антихристианское учение, в соответствии с которым человек не поврежден первородным грехом, а наоборот является умным, красивым, замечательным, и вообще языческая мудрость ставится на пьедестал по сравнению с христианскими ценностями. Также хочется обратить внимание, что вот в пункте шестом, буквально следующий, есть такая фраза, которая этот пункт заканчивает. «Особая роль в становлении и укреплении традиционных ценностей принадлежит православию». Это очень полезное заявление, которое, опять-таки, к большому сожалению, пока что остается декларацией. Вот как это можно пояснить на примерах, чтобы было понятно и радиослушателям в том числе? Значит, вот, конечно, принят целый ряд законов, которые, например, ограничивают самые оголтелые, самые зримые формы антихристианских ценностей. Это, прежде всего, ограничения на ЛГБТ, которые признаны экстремистской, нежелательной и так далее. Но если мы посмотрим на то содержание, с которым каждый из нас сталкивается при контакте со средствами массовой информации, либо тем более в интернете, мы там увидим, что христианцам никаким не пахнет, ни православным, там, ни каким-либо еще, потому что проводят всякие шоу, где, значит, звезды довольно одиозные, например, стоят в гробу, о них при этом очень пошло шутят. Они пытаются играть роль покойника, при этом смеются почему-то. То есть все это вызывает сильнейший когнитивный диссонанс. И, кстати говоря, не только у людей, там, воцерковленных и прочее. Значит, я также предлагаю, учитывая, что мы на радио Радонеж все-таки, я предлагаю вспомнить Священное Писание. И вот в нем есть такие замечательные слова в самом начале 13 главы послания к римлянам апостола Павла. Ну, многие только одну фразу оттуда помнят, что «несть власти, аще не от Бога». Значит, но смысл этой части 13 главы, он в чем? Что государство, оно должно защищать людей от зла. Оно должно создавать условия, при которых грех не только осуждается церковью, но и может повлечь за собой последствия в правовом поле, говоря современным языком. Так вот, сегодня, к большому сожалению, практически можно констатировать, что при всех вот этих полезнейших мерах, которые наше государство, и прежде всего лично Владимир Владимирович, принимают и предпринимают, христианским, конечно, наше государство назвать нельзя, потому что сегодня, к большому сожалению, да, вот самые крайние проявления американо-европейского вот этого вот вакханалии какой-то в области морали и нравственности, да, мы это все отсекли, в какой-то степени отсекли, но все остальное мы прекрасно принимаем, то есть это там танцы на шесте, которые почему-то стали считаться спортом, хотя это абсолютно пошлое зрелище, такой танец, например, как тверк, откровенно эротический, который сейчас танцуют даже несовершеннолетние девочки, да? Ну, и проявлений этих масса. То есть, спрашивается, где же наше государство? Потому что, конечно, церковь с этим справиться не может. Тут нужно применять именно право государства на легитимное насилие, принуждающую силу государства. Этого никто другой в обществе сделать не может. Поэтому апостол Павел и подчеркивает вот эту роль государства. Опять же, ни в коем случае не следует меня так понимать, что я выступаю за какое-то насильственное принуждение людей к христианству, к православию, ни в коем случае. Просто хочется, чтобы у людей был некий выбор, да, чтобы все-таки соблюдалась наша старинная пословица, кстати, между прочим, выражающая традиционные ценности, которая гласит «делу время, потехи час». Вот сегодня, потому что получается так, что потехи час, а делу, ну, там какие-то 5 минут, может быть, где-то. То есть людей ориентируют на то, что нужно потреблять, развлекаться, отовсюду эротизированный контент, от которого абсолютно не защищены наши дети. То есть, конечно, хотелось бы, чтобы была создана некая защищенная зона, где вот этого всего нету, да, чтобы и на телевидении это было, и в интернете, чтобы это было. Понятно, что как бы свинья грязи найдет, и уж извините за грубость, может быть, но пусть, ища эту грязь, свинья понимает, что она все-таки именно ищет грязь. Потому что многие сегодня возражают, что вот, ну, всегда люди грешили, всегда были там дома терпимости какие-то, в том числе и там и в русской литературе мы это видим. Да, конечно, но это тогда в предыдущей эпохе считалось греховным. Никто не шутил о том, что ох, я сегодня как хорошо сходил, значит, дом терпимости, ох. А сейчас об этом шутят, про всякие там массажные салоны, причем шутят люди, которые выступают на официальных каналах, таких как ТНТ, допустим, да, и ничего, никаких последствий для них абсолютно не имеет. То есть, повторяю, речь не идет о том, чтобы кого-то принуждать становиться православным, но нужно создавать условия. И еще хотел бы тоже вспомнить Священное Писание. Значит, все мы знаем притчу о сеятеле замечательном. Да, вот идет сеятель, он сеет разумно, добро, вечно. Вот часть семян падают при дороге, и птицы их склевали. Другая часть попадает в тернии, ну, то есть терновник, да, в заросли колючие. Там не может зерно это прорасти. Еще часть зерна попадает на каменистую почву, да, она пускает корни, но умирает, потому что глубже эти корни проникнуть не могут. И вот какой-то ничтожный процент падает в почву добрую. Значит, ну давайте посмотрим на современный мир. Сегодня у нас все заасфальтировано. Никакой доброй почвы нету. Тернии, которые символизируют заботы дня, бытовые какие-то заботы, они сегодня действительно уже проросли всем в мозги, и просто не выковыришь это оттуда. То есть, и опять-таки средства массовой информации к этому подталкивают периодически, что давай-давай, заботься о дне сегодняшнем, о дне насущном. Что в этих условиях должна делать церковь? Что в этих условиях должны делать простые, ну, миряне, прихожане? Конечно, у нас есть тоже мощнейший информационный ресурс. Мы можем об этом говорить, можем убеждать, но, к большому сожалению, в современном мире православная миссия, она наталкивается на целый ряд преград. Мы, православные люди, уже выглядим как какие-то марсиане, как дикари. То есть люди просто не понимают, они думают, что это что-то такое архаичное, ненужное, отжившее. Конечно, сама вся церковь с этим справиться не может. И если государство декларирует на уровне таких важных документов, как указы президента, о том, что православие играет особую роль в нашей жизни, то, конечно, тут хотелось бы, чтобы вот эти меры предпринимались, принимались, и чтобы была все-таки создана зона, где проповедь православия не будет выглядеть какой-то смешной или странной.
Спасибо. Полностью вас поддерживаю, Александр Борисович. Хотел сказать о том, что, может быть, не все печально в плане даже архаичности нашей, потому что даже если человек себя не позиционирует как там православного христианина, но все равно внутри нас что-то есть такое, что является общим для нас какой-то ценностной сердцевиной. Ну, например, сейчас, может быть, вы встречали, уважаемые слушатели, в сети интернет такой ролик засняли зрители в магазине одной из торговых сетей, популярном, ну, такого среднего сегмента ценового, или низкого даже. На кассе сидел товарищ с явными признаками того, что у нас, в общем, пропаганда, чего у нас запрещена. То есть крашеный, жеманный, в бусах там мужчина, ну, с признаками женственности, да, выраженными. И на кассу подошли оплачивать свои покупки люди в униформе военной, которые, собственно говоря, в отпуске здесь находятся. И они говорят: ты кто ему? Ты кто? Ты определись, ты мужчина или женщина? Так ты что, мужчина, да? Так мы за тебя кровь проливаем. То есть вот это вот совпадение того, для чего я, за что я отдаю жизнь. Оказывается, я отдаю жизнь там не за зарплату, да, которая у меня там высокая, не там из-за того, что меня там забрали и отвезли. Я за ценности отдаю, и ты не соответствуешь этому. Они его вынесли просто практически оттуда, из этого магазина с кассы, он кричал, вот, и его тут же этим днем уволили. Вопрос, почему его приняли на работу, видя его и видя его на кассе, да, это же манифестация вот этих антиценностей. Но все-таки, возвращаясь к защитникам, Ирина Георгиевна, что нам позволяет все-таки хранить вот это внутри себя сердцевину? Что такое наша сердцевина? Почему даже люди из разных там социальных слоев, да, и из разных ситуаций социальных, у них есть нечто общее, что позволяет им какой-то, ну, не знаю, общий код иметь, да? Что этим кодом является?
Людмила Аркадьевна, очень много ведь деклараций. Очень много у нас того, что можно было бы назвать фарисейством. Потому что слова одни, а дела-то оказываются другие. А вот я всегда напоминаю стихи иеромонаха Романа, а написал он это короткое стихотворение в 2001 году, называется «Родная речь». «Родная речь – отечеству основа, не замути божественный родник, храни себя». Душа рождает слово, великий святорусский наш язык. Я говорю, что на первом уроке, хоть в первом классе, хоть во втором, хоть в одиннадцатом, хоть в студенческой аудитории, это должно быть записано на подкорку. И тогда нам не захочет кричать, как иногда даже чиновники, «Вау!» или виз какой-нибудь устраивать, которые совершенно вещи непотребные в нашей культурной парадигме. И с другой стороны, я переживаю, потому что люди, облеченные властью, они не понимают того, что в слове сохранна и вера, и все наши ценности, и в лучших образцах русской классической литературы и советской литературы тоже. Или читают так, как удобно читать. Да, вот, допустим, в «Мертвых душах» в 90-е годы говорили: «Ах, Чичиков предприниматель!» И вот это вот будем радоваться этому. Несколько научных статей есть даже этому посвященные. Понимаете? Ну, псевдо, скажем, научных, потому что и содержание произведения, если человек психически здоров и не компилятор, и не пишет на потребу золотому тельцу, тогда все будет на своих местах. Вы знаете, и я знаю, когда мы пишем какие-то там просьбы, заявки, мне говорят: пожалуйста, треть странички. Никто не будет читать, не хотят читать, да, вот это обоснование. Я говорю, что работа по сохранению речи, я не говорю о процветании, я не говорю о приумножении богатств русской, я говорю о сохранении, потому что... И также у нас есть такое индифферентное отношение, говорит: да не переживайте, сколько у нас всего было, мы переживем и это, и русский язык. Знаете, сейчас мы находимся в такой агрессивной антирусской среде по отношению к языку, что мы можем не спасти язык. Если не только школьники, а студенты произносят слова, смысла которых не понимают. Знаете, я как человек, работающий в Свято-Алексеевской пустыне, ну, так, приезжающий и помогающий учить писать сочинения, как-то мы разговорились с иеросхимонахом Алексеем, и он рассказывал историю, как привезли мальчика, и он все экзамены сдал, обычные экзамены у нас дают, и ничего не понимает в математике. Караул. Разволновались, повезли в Москву, все электроды присобачили куда надо. И тот же учитель читает задачу. И тогда человек, который проверял, он говорит: ой, как хорошо, уже спит. Что значит спит? Он же смотрит. Он смотрит, но мозг уже выключился. Почему? Потому что если в предложении из 10 слов 3 слова непонятно, мозг выключился. И не стоит надеяться, и не говорите, что он идиот, или родители плохо с ним занимаются, или еще что-нибудь придумаем, да, чтобы свалить вину на ребенка. Потому что учебники написаны так, что он прочитал предложение и уже выключился. И вы не старайтесь даже, потому что как у нас пишутся учебники? Теперь же у нас все проекты. Кто выиграл, назвал сумму дешевле, тот и получил. Я помню, как пришла такая дивная дива на высоченных каблуках, с такими прекрасными длинными ногами, с такими огромными губами, и сказала: вы, Ирина Георгиевна, да я, Ирина Георгиевна, вот мы тут выиграли проект, мы хотим вас взять, чтобы вы нам его выполнили. А я говорю: в качестве кого вы меня хотите взять? Ну, она там: вы будете тем-то. Я говорю: а вы понимаете, какой набор заданий вы мне даете? Ну, это же не важно. То есть она, это тоже мне один человек, я проходила повышение квалификации. Это полезно повысить квалификацию. И он говорит: ну, что вот вы консультации проводите? Консультации ж ничего не платят. А у нас консалтинговая компания. И консалтинг – это большие деньги. А что они в этих консалтингах могут мне насоветовать? Понимаете, вот я говорю о том, что подмена понятий, да, на этом можно заработать. Но это разрушительные вещи не только для речи, но и для психики, и для личности всякого. Поэтому давайте бороться с фарисейством. Во-вторых, давайте не облегчать участь ученика в работе, в трудах. Ой, надо вот с ним играть, он должен сидеть в мягком кресле, он может лежать на полу и выполнять ваши... Подождите. Труд есть труд. Труд и дисциплина – две вещи, которые являются основой становления личности. Абсолютно мы отказываемся от этих двух вещей.
Спасибо, с вами полностью согласна. И когда мы говорим о взаимоисключающих понятиях, двойных смыслах, в психологии есть такое понятие, двойная связь. Это шизофренизация, да? Когда взаимоисключающие там понятия предлагаются обществу. И мы с вами все это видим вокруг, со всех сторон. Мы не можем защитить полностью язык, да, который, ну, от него откусываются кусочки, заменяя там цифровой какой-то лексикой, да, вот этой компьютерной, либо англицизмами, либо еще чем-то. И если мы так, допустим, послушаем, как разговаривают подростки, мы уже понимаем, что язык другой. Он понятен им, непонятен нам, и они не понимают наш язык. Вот тот, о котором вы говорите, великий русский могучий язык. Ну, и вот эта подмена понятия тоже очень важна. Вот, возвращаясь к нашему набору ценностей, у нас там одна из ценностей – это справедливость. Я вот тоже считаю, что справедливость – это самое важное, да, в жизни. Все так считают. Но справедливость тоже, оказывается, бывает разной, да. И с позиции, допустим, того, кто ее провозглашает, она может тоже выглядеть по-разному. В христианской традиции это одно, да, в каких-то светских традициях это другое. Ну, у Аристотеля, там, допустим, это была уравнительная и распределительная справедливость. Это тоже нужно помнить, что это у нас по-прежнему существует в наших культурах. Это первое, то, что справедливость распределяет всем поровну, второе, что справедливо распределять по результатам. Также статусная справедливость. Вот это то, что сейчас у нас, да, существует статусно. Если ты сейчас на таком уровне находишься, то тебе по статусу положено вот столько и того, и так. А, это справедливо. Ты же там находишься. А если ты тут находишься, то нет. То есть эти вещи прорастают у нас внутри, да, внутри общества, внутри каждого из нас. И когда мы заявляем справедливость как традиционную ценность, нам вообще элементарно непонятно, о чем же на самом деле идет речь. И когда мы защищаем наши традиционные ценности, которых мы не понимаем, мы вообще что защищаем? И защищаем ли мы их? Вообще, может быть, опять подмена происходит наша? Ну, как бы мы речь все время ведем о каком-то процессе. Не о сущности, а о каком-то процессе. Это то же самое, во что превращается сейчас образование. В проектную деятельность. Какая-то проектная деятельность, проектная деятельность. Что это такое на самом деле? Это не получение знаний, не формирование мировоззренческих основ. Это некие проекты. Ну, мы сейчас не будем касаться, почему они появились. Это целая стратегия была для этого придумана. Точно так же, как форсайты были придуманы для того, чтобы заменить управление экономикой в национальных государствах. И это стратегия, которая была Rand Corporation придумана и запущена в мир. А теперь у нас все форсайт-сессии, карта, там, дорожная карта. Ну, конечно, Россия знаменита тем, что она это все переваривает в том, в своем собственном понимании, но, как вы правильно заметили, Ирина Георгиевна, что а хватит ли у нас сил в очередной раз это переварить? Потому что мы же должны иметь собственные ресурсы и понимание ситуации, и понимание себя, и формирование собственного образа, и формирование образа врага. Если мы не знаем, кто для нас опасен, то вообще что и от кого мы защищаем? А самое главное, что враг, как в фильме «Убить дракона», враг внутри нас. И если дракон убит, то да здравствует дракон. Вот с этим драконом надо разбираться. Что вы скажете, Александр Борисович?
Ну, во-первых, конечно, роль языка, она крайне важна. И, между прочим, в этой сфере тоже надо отдать должное. Государство много делает. Вот буквально несколько дней назад, 11 февраля, если не ошибаюсь, в первом чтении, успешно прошел первое чтение в Государственной Думе, закон о защите русского языка, где как раз-таки впрямую борются вот с этой терминологией, там форсайты, там спики-споки, вот это вот все. То есть теперь невозможно будет открыть, допустим, какое-то заведение, которое будет явно иметь английское какое-то или там американское наименование. Это, в общем, хорошо. Но, опять же, во всех этих законах вот больше всего умиляет слишком точечный характер. То есть понятно, что, ну хорошо, в названиях этого не будет, но в речи наших детей, если вы послушаете, там мы действительно их уже не можем понять зачастую, потому что там какие-то альтушки, значит, скуфы, вот эта вся терминология. Сигма-бой, опять же, вот нашумевшая была выходка чья-то, непонятно чья же, якобы замаскировали под продвижение русских ценностей песенку, где 70% слов английские, да, вот такие вот русские ценности. И девочки при этом танцуют, нечто непотребное совершенно, не имеющая, значит, никаких корней. Конечно, надо понимать, что традиция – это не самоцель, потому что традиции свои защищали язычники тоже прекрасно. Вот, допустим, в рамках иудаизма тоже там такие традиции защищают, что мама не горюй, как яичко на ложечку положить там и так далее, каким каблуком раздавить значит, бокал на свадьбе и с какой ножки начинать поднимать невесту, все детально расписано, обсуждается и так далее. То есть традиция для нас, для православных, имеет смысл только в том контексте, что мы, собственно, передаем. Потому что традицио значит передавать, да? И вообще непонятно, зачем мы используем здесь латинский термин, у нас есть прекрасный свой термин. Предание, предание, да, приставка «пре» в данном случае, как «пере», это то, что передается. Передаем мы Христову истину, и поэтому, если мы говорим о традициях, то, конечно, нужно перестать наводить тень на плетень, перестать подменять понятия, и давайте прямо скажем, что не традиционные мы ценности хотим защищать, а христианские. И абсолютно, как вы правильно, Людмила Аркадьевна, сказали, абсолютно неважно, там человек глубоко воцерковленный в каком-то поколении, или он интуитивный носитель христианских ценностей. Важно то, что он понимает, что является грехом, и что он к этому греху испытывает ненависть. Ну, кстати, в том числе и к греху, который присущ самому человеку. То есть мы не должны действительно превращаться в каких-то фарисеев, книжников, которые другим все время указывают на их грехи, потому что это путь в никуда, в пропасть. Начинать, конечно, надо с себя, и бороться со грехом надо начинать тоже с себя. Тем более, что эта борьба, она является прекрасным примером в непосредственном смысле для наших детей, ну, а посредственно для всех, с кем вы общаетесь. Поэтому, конечно, вот повторюсь, что без государства, без государственных усилий мы этот путь пройти не сможем, путь какого-то, не знаю, очищения, возвращения к нашим христианским корням. Но вместе с тем, конечно, у государства здесь принадлежит ключевая роль, потому что, ну, сами мы мало что можем, даже если мы объединимся так же, как это делают наши враги, допустим, сторонники ЛГБТ какой-то идеологии, мы не сможем столь же агрессивно это продвигать по одной простой причине, потому что мы являемся большинством. И у нас нет вот этого инстинкта, загнанный в угол крысы, понимаете, который есть у них. В частности, вот этот молодой человек, который на кассу непонятно как попал. Понятно, как он попал. Он туда и попал во многом с целью пропаганды. А мы, представляя большинство, все время испытываем какую-то чрезмерную жалость к этим людям, считаем, что вот они какие-то травмированные и так далее. И мы даже не осознаем, что такое впечатление о геях, о носителях ЛГБТ, значит, ну, не поворачивается язык назвать это культурой, нам тоже навязываются теми же самыми стендаперами, понимаете? У них там чуть ли не через каждые три шутки обязательно какая-то шутка про однополые браки, про что-то такое. Невольно уже это на подкорку, говоря бытовым языком, записывается, и люди не могут от этого отделаться. Им кажется, что это нормально. Каждый раз, как я выступаю с лекциями, допустим, о скрытой пропаганде ЛГБТ в интернете, в том числе перед молодежной аудиторией, всегда найдется 2-3 девочки, которые подойдут ко мне, а может быть и прямо с места и спросят: вот, Александр Борисович, а что, если они любят друг друга? Понимаете? То есть даже они не понимают, что это просто разврат, что это ни о какой любви вообще речи нет, что по статистике главные носители промискуитета, то есть беспорядочных половых связей, это представители ЛГБТ-сообщества. Вот. Ну, не углубляясь в эту тему, давайте просто отметим еще раз, в который раз, что пока наши исконные христианские ценности не будут защищаться на государственном уровне, вот эта вот в конечном итоге коренящаяся в дьявольском замысле политика, она будет продолжаться. И вот эти темные разрушительные смыслы, они будут просачиваться. Ничего на бытовом уровне с этим сделать нельзя. Можно выбросить мобильный телефон, ваш ребенок от этого просто, ну как, потеряет контакт там со сверстниками и так далее, а эта культура больная, западная, она все равно найдет к нему дорогу. Поэтому, конечно, мы должны и сами что-то делать, да, Господь не просто так дает каждому человеку какой-то талант, да, Он хочет, чтобы мы его не зарывали в землю, но вместе с тем, конечно, главное, что мы должны делать, это влиять на государство, чтобы оно выполняло возложенную на государство Богом, самим Богом, функцию, повторяю, что в Библии мне так и говорит, что Господь наделяет властью, чтобы власть защищала людей от зла.
Ну, полностью с вами согласна. Хотела такую нотку позитива. Государство недавно приняло основы языковой политики, то есть документ, который определяет круг вопросов. Ну, как мы понимаем, что дальше продолжение должно быть законы, подзаконные акты и так далее в нужном русле, а не так, как, например, с культурной политикой. Основы государственной политики в сфере культуры одни, а стратегия другая. Основу писали патриоты и верующие люди, а стратегию совершенно другие. И вот это тоже шизофренизация общества, которая не дает нам никуда идти, потому что если нас тянут в одну сторону и в другую одновременно, то либо нас разорвут на части, либо мы упадем сами там в яму. Да? И хотела сказать, вот мы с вами говорим все время о ценностях, как права человека, да, которые как бы во всем мире признаны. Но это же совсем недавний, да, такой конструкт, я даже не назову его институтом, хотя он у нас имеет статус института, да. И, конечно, у них там давняя история, но вообще, значит, Декларация прав человека появилась в 1948 году. И началась новая эпоха отсчета вот этой войны, да, сражений. Это не война пушек, да, война смыслов, ценностей и сакральности, самое главное. Потому что институт прав – это такая квазисакральность, которую нам предлагают взамен христианской сакральности, да, вот, ну, христианских ценностей. И права человека ввели в обиход язык ненависти. И теперь вот вы говорите, там гей, да, но гей нам тоже внушили, что это такой же хороший, как ты, потом ты еще докажешь, что такой же хороший, как он, а потом ты вообще докажешь, что ты хороший. А нас потихонечку продвигают по этому пути. А вот язык ненависти, это под запрет попали слова негр, индеец, педераст, гомосексуалист. Педераст – это же медицинский термин, но сейчас неприлично его произносить. Вот я произнесла его в эфир, mm-hmm. да, я выругалась как будто бы нецензурно.
Да.
Но это медицинский термин, который обозначает мужчину, который любит мальчиков. Все. Поэтому педо – это ребенок, да, и раст – это удовольствие. И тогда, когда ты назовешь правильно, не геем его назовешь, а вот правильным словом, mm-hmm. когда ты… Почему древние племена открывали свои имена, да, вот член племени, да, потому что, зная его имя, враг получает над ним власть. Вот как только мы получаем правильное название, правильное имя, мы тогда начинаем понимать, что с этим делать. Ну, гомосексуалист тоже попал, да. А вот в 21 веке уже пополнился этот список, иными словами, мама, папа, вы помните, да, уже нельзя это говорить на Западе, женщина, мужчина, девочка, мальчик, беременная женщина. Это тоже уже неприлично стало, потому что это оскорбление тех, кто не может беременеть мужчин.
Беременный человек, а не
правда. Беременный человек теперь, да. А вот вслед за правами человека в 52 году появились права женщин. Это я специальный экскурс для наших слушателей делаю, чтобы они понимали, что не все так безобидно. Права женщин, о которых кричат феминистки, это совсем другое. Это то, что права женщин говорят, высвечивают, что мужчины навязывают нам унизительную, это кавычки, роль матери и хозяйки. И это у нас записано не где-нибудь, а в документе национальной стратегии действий в интересах женщин, которая у нас принята достаточно давно, в 18 году, и действует, и переписывается, новые вносятся предложения разные. Вот с этим документом нужно разбираться как следует. Вот, в 79 году на конференции феминисток появилась Пекинская платформа, которая ввела институт прав ЛГБТ, тоже в кавычки, ЛГБТ, слава богу, у нас запрещено. Весь мир получил и послушно звучил новую аббревиатуру. А дальше, в 89 году появился новый субъект прав, права детей, это уже ювенальное. А в 2000 году Организация Объединенных Наций объявила новый курс развития человечества на глобализацию. И в 2011-м появился доклад Генеральной Ассамблеи ООН. Это новый взгляд на будущее. Цитата. «Интернет – это новая глобальная ценность со статусом прав человека».
Угу.
Вот повторяю, это доклад Генеральной Ассамблеи ООН в 2011 году. А ограничение доступа к сети – это нарушение базовых прав человека. Вот вы говорите, выбросить телефон у ребенка. А как вы?
Нарушение прав ребенка.
Нарушение прав человека, ребенка, интернета. Вы практически преступник вообще там по всем статьям. И далее последний субъект, который сейчас нам хотят навязать. В 2017 году Европарламент предложил присвоить роботам статус электронной личности и провозгласил создание Института прав робота. Но это не совсем прошло, они пока на паузу это поставили. Ну и в 2022 году на форуме в Давосе австралийский комиссар по безопасности Джули Инман Грант заявила, что нам нужна перекалибровка свободы слова. Вот, пожалуйста. То есть это уже... Другое появилось, она говорит о том, что нам нужно пересмотреть целый ряд прав человека, которые разыгрываются в интернете, чтобы избежать онлайн-насилия. Ну, то есть ввести такую цензуру, когда ты не будешь иметь права говорить все для защиты от онлайн-насилия и защиты прав интернета. Вот смотрите, как мы далеко зайдем, если не будем понимать того, о чем мы говорим, Ирина Георгиевна. Продолжите, пожалуйста.
Вы знаете, я еще раз повторюсь, что такие хорошие мысли все произносятся с нашей стороны, на разных форумах. Но как раз мне пришлось выступать на радио «Царьград», и мы с моей коллегой говорили о том, что представляет собой эти новые документы, которые будут приниматься. Я всегда говорю, как учитель, да? Ты дал задание, как ты это проверишь? как вы будете проверять, если в той же Думе спикер, а не кто-нибудь другой, да? Куда ты денешь этот кэшбэк со всеми рэкетирами и прочими разными словами, которые имеют аналоги в русском языке, но, пардон, уже настолько вросли, что просто противно. И я понимаю, что мы, создавая эти законы, должны для себя иметь в виду, что, например, подростки, которые мы думаем, вот они прекрасные русские дети, но эти русские прекрасные дети, как говорит мой сын, переводчик и преподаватель в вузе иностранных языков, он говорит, мама, эти дети 70% времени проводят в иностранном языке. Или в клише с иностранных языков, да? Они не понимают, что там звучит, что за музыка, но звучит все время иностранный язык. То есть мы должны в том и интернет-пространстве, и телевизионном пространстве вести политику такую, чтобы она отзывалась в ребенке. Сколько у нас передач о литературе?
Ноль.
Да? Какие у нас передачи? Конечно, один концерт покажут, или там дети тоже что-то споют разово, но это должна быть системная работа. И если русский язык затачивается на плюсики, минусики и коротенькое сочинение, а литературу сдают, мы знаем, да, в прошлом году сдавала 5% от всех учеников, это значит, что в 11 классе литературы не было. Ну, серьезно, да? Значит, это ведь не просто, ага, ну подумаешь, не прочитали там что-то. В литературе сохранна образцовая русская речь. Значит, мы должны ориентироваться на всякие сериалы, где сленг все время звучит. Да, где подыгрывают подросткам, и, следовательно, они оттуда берут прекрасно. Почему в сочинении нельзя написать такое слово, если человек с экрана несет и собирает, что называется, да? То есть, конечно, вот эта дорожка, как мы будем бороться с этими иноязычными, с иноязычной агрессией, я не вижу, как это прописано. Хорошо, это будет в публичном пространстве. Пожалуйста, покажите, как вы это сделаете, если даже в Думе этого не происходит. Мне кажется, тут хорошо бы собрать людей, которые понимают проблему. Не просто чиновников, не просто функционеров и даже юристов, да, а тех, которые, что называется, в поле работают. И тогда, может быть, можно было бы что-то сделать.
Я полностью с вами согласна, Ирина Георгиевна, и по поводу литературы, по поводу того, что дети не выбирают, и по поводу того, что это носители литературы, сохраняет, да, образцовую русскую речь. Я с огромным удовольствием слушаю вашу речь, потому что это действительно русская речь, сохранная, да, вот та, которая у нас осталась внутри нас. И получаешь удовольствие от того, что она без паразитов, она здоровая. И то, что мы можем ее слышать, и хотелось бы ее слышать больше, но ведь если, например, даже дикторы, даже, всегда это были образцом, да, нашей речи, они говорят все те же самые слова, которые вы привели, как негативные примеры, и спикеры и прочее, это тоже никуда не денешься, это все существует, и кэшбэки, и прочее. И это все в рекламе, значит, это подсознание, да, оно воспринимает, все это ложится на подсознание, определяя наши дальнейшие действия, нашу речь и наше поведение. Язык – это культурное ядро нации, да. Если мы заменяем язык, мы заменяем нацию, это закон. Поэтому столько усилий на замену языка, ну, осуществляется нашими противниками. Поэтому переформатирование украинской идентичности начиналось как раз с мовы, которая была просто суржиком, да, там на западе Украины, а теперь потом она стала государственным языком. Но там смеяться над Украиной не стоит, потому что у нас все то же самое, даже хлеще, потому что мы этого не хотим замечать. И закон там в первом чтении о защите русского языка, так у нас есть закон о русском языке, который без всякого чтения, он там все прописано, что должно быть никаких вывесок, никаких там иноязычных названий фирм, вообще даже в документах. Там много чего прописано. И в 2018 году мы, когда выступали против того, что у нас происходило с метро, там, и то, что фестиваль мертвых на Красной площади должны были сделать, там, провести там, покойник, эти, там, пляски смерти и прочее. И мы анализировали закон о защите, вернее, о русском языке. Там все уже написано. Почему это не работает? Потому что, наверное, люди, которые должны выстраивать механизм работы этого языка, они думают уже на другом языке. Вот сейчас у нас такая непростая ситуация, геополитическое противостояние с Западом. Но самое страшное – это не экономическое противостояние. Мы тут, слава богу, стояли, да, все эти санкции мы обошли. Слава богу, началось наше собственное производство. Мы сейчас думаем о том, как нам сельское хозяйство выстроить на такие позиции. Сейчас Министерство сельского хозяйства объявило, что будет 36 тысяч классов, агроклассов будет делать в школе, чтобы специализировать детей, заранее интерес проявлять, кто захочет в сельское хозяйство идти, будет спонсировать работу сельхозсектора, который будет привлекать этих специалистов, потом учить, обучать целевое направление и так далее. Это у нас, как бы в этом отношении у нас это сейчас происходит. Но это все экономические вещи, экономическое поле. А вот что касается внутреннего нашего, да, врага, дракона, который внутри нас, Запад пророс внутри. Вот вы сейчас это очень хорошо показали. Он внутри нас. Мы поэтому спикеры, кэшбэки и все прочее. А вот что с этим делать, как вы думаете, Александр Борисович?
Ну, во-первых, конечно, вот у нас и в указе 809-м провозглашается ценность исторической памяти и преемственности поколений. Конечно, историю надо знать, например, историю концепции прав и свобод человека. Ведь создана она была, как я уже сказал, в 18 веке, и изначально она называлась «естественное право». То есть речь шла о чем? Что каким-то загадочным образом, помимо Господа Бога, человек по самой своей природе, что такое природа, да, ну вот по самой природе обладает некими правами. То есть понимать это надо так: забрасываем голову человека в тайгу, к нему подходит бурый медведь, а человек бьет себя в грудь и говорит: не ешь меня, Михаил Потапович, у меня естественное право. Ну смешно, нет? Значит, никакого иного источника права, кроме закона Божьего, в мире не существует. По одной простой причине, потому что, а какой смысл, значит, учитывать чьи-то вообще интересы, если Бога нет? Никакого смысла в этом нет. Поэтому помимо концепции естественного права, сразу же была создана и концепция, между прочим, естественной религии. Да, то есть христианство — это все не естественная религия, а противоестественная. А вернуться надо к естественности. Тогда же родилась и концепция так называемого благородного дикаря. Значит, о чем идет речь? О том, что если убрать вот эти все, знаете, предрассудки, которые наросли на человека, и оставить его нагишом, то вот на основе таких людей можно построить совершенное общество. Причем люди, которые строительством такого общества занимаются, они этого не скрывают. Себя они называют каменщиками, а строят они храм Соломона. Опять же, ну, если мы читали Священное Писание, а из какого материала построен храм Соломона? Он построен из дикого камня. Дикий камень – это камень, который найден в природе, которого не касалась кирка. То есть сделаем всех дикарями, считая, что они благородные, и уже из них построим новое общество. Понятно, что это совершенно не может быть принято русским народом, потому что при этом раскладе никакого русского народа не будет. А будет что? Смешение кровей, какие-то гуманоиды, непонятные ни расы, ни нации. Вместо, значит, исторических языков будет какой-нибудь эсперанто, не имеющий ни литературы, ни истории. И, в общем, к этому нас сегодня ведут. Я вот, знаете, изумился как-то. Общался с одним католическим священником, не буду называть. И я, значит, с ним общаюсь и пытаюсь говорить на темы, которые ему понятны. Я говорю: давайте вспомним великие для католической церкви времена, значит, царствование Филиппа Испанского, Эскариал. Он у меня смотрит, и он не понимает. Он не знает, кто такой Филипп, какую он роль сыграл в истории католической церкви, что такое Эскариал. И вот мы сегодня все, конечно, рискуем, забывая нашу историю и отрицая преемственность поколение, оказаться именно в этой ситуации. То есть мы рискуем превратиться в Иванов, родства непомнящих. А ведь таких людей очень легко направить в нужное русло. Так что, подытоживая, хочу сказать, что, конечно, действительно это есть, что вот все эти полезные законы там, против ЛГБТ, в защиту русского языка, указ 809, это все прекрасно. Но, к сожалению, как уже неоднократно сегодня замечалось, это декларативно. То есть не созданы реальные государственные правовые механизмы защиты традиционных ценностей, да и самими этими ценностями, как мы видим, какой-то вот разнобой. Вот естественное право у нас хотят объявить такой вот ценность. Так что повторюсь, что здесь важно, конечно, ну, совместное действие всех людей, православных, там, в большей степени, воцерковленных, в меньшей, но людей, которые действительно понимают, я бы сказал, что это ключевой момент, что грех – это грех, понимаете? Да, это не значит, что все сразу перестанут грешить или вообще, что большая часть людей перестанет грешить, но грех должен оставаться грехом, а не так, как сейчас, признаком престижа и абсолютно нормальной активностью.
Полностью с вами согласна, и, наверное, пришло время создавать нам глоссарий нормального человека, в котором будет написано, как вообще, какой истинный смысл этого слова. Потому что грех нужно ставить грехом тогда, когда у тебя есть представление о том, что есть...
Добродетель.
Добродетель, да, добродетель. Потому что, вот смотрите, у нас, с одной стороны, сакрализация, квазисакральность, вот эта сакрализация надуманных понятий, да, права человека, это священные институты, да, священная корова этих прав человека и прочих прав. А с другой стороны, десакрализация ценностных доминант человека. Ну, допустим, рождение, да, десакрализация. Это аборты, суррогатное материнство, ЭКО, фетальная терапия, бэйби-боксы. Вот я все назвала вот эти вот термины, которые за собой прячут вот это непотребство на самом деле, уничтожение святости рождения, святости жизни. Но что такое ЭКО, да? Сейчас продвигают изо всех сил его. Давайте собирать банк, значит, этих самых клеток для героев СВО. Понимаете, вот идет подмена какая. У нас же все это под флагом защитников Отечества. Мы сейчас будем создавать механизм по искусственному воспроизводству человека, называя это вот таким образом. Даже прецедент создан был. Женщине, которая родила ребенка от умершего мужа, через 8 лет Конституционный суд обязал выплатить ей пособие этим детям по потере кормильца. Я вообще не знаю, как к этому относиться. Это же все-таки Конституционный суд, все-таки это уже самая высшая инстанция. Как это через 8 лет после смерти отца, которого они никогда не видели, он его не было.
Это попахивает культом Изиды, дети вдовы, вот, так называемые.
Да, да. Понимаете, это тоже духовное основание. Вот он, десакрализация рождения. А десакрализация смерти, субкультура зомби, выставка этих мумифицированных трупов, помните, там, тайны человеческого тела, здесь интимные сцены на трупах, там, доктор смерть. Это же все уже, это же у нас было в этом, но в ДНХ. Стояла выставка там полгода, все ходили с детьми, смотрели, как там происходят некие процессы интимные с трупами. Вот трупы выставлены в таких позах. Потом, значит, десакрализация семьи родительства, мы с вами тоже знаем, это брак для всех, однополое сожительство, пробный брак, фактический брак. Вот сейчас тоже под маркой «давайте поможем воинам СВО», фактический брак. Вот ушел мужчина на фронт, он, значит, погиб, женщина пришла и говорит: «А я вот сейчас вот родила, а вот я от него родила. А не важно, что мы не зарегистрированы, а вот мы с ним вместе были». И задним числом, это пытаются уже, три попытки было закон принять, задним числом ее с ним сочетают, чтобы был брак с покойником практически, да? Где вот эти смыслы тогда? Куда они деваются, если это настоящая десакрализация вообще жизни и смерти и всего? Потому что в христианской культуре и рождение, и смерть – это таинство. И по-другому относиться к этому нельзя. Ну и вот эти вот child free, pro-choice, это все оттуда, из этой же копилки, эти антидемографические программы. И вот мы сейчас подошли к тому, что у нас, во-первых, нет опыта, да, решения этих проблем, столкновения с такими испытаниями. А с другой стороны, мы и не готовы с ними бороться, а мы не видим опасности. Что нам с этим делать? Вот нам нужно уже сейчас посоветовать нашим слушателям, потому что время нашей встречи подходит к концу. Как вы думаете, Ирина Георгиевна, как нам вообще относиться к таким вызовам?
Вот, знаете, в этом году Петру Павловичу Ершову исполняется 210 лет. И издали почти полное собрание его произведений. Издано раз, два, еще издана тоже очень красивая книга «Конек-горбунок» Ершова и Мессерера. А я скажу, что читайте Ершова. Читайте его сказку «Конек-горбунок». Не ходите смотреть этот идиотский мультфильм, который тоже вас заманивает в какие-то вот такие непотребные вещи. И я напомню две строчки из Ершова. Он говорит: «На нас благодеющий взор, над нами рука провидения». Но мы не должны этого забывать. И когда мы читаем литературу с детьми и сами становимся лучше, и духовно-нравственные ценности оказываются в обороне.
Ну, прекрасное, да, напутствие для наших слушателей. Спасибо большое за это, Ирина Георгиевна. Александр Борисович, что вы предложите нашим слушателям?
Ну, я предлагаю прежде всего осознавать вот эти вот все темы, погружаться в них, не считать, что это что-то лишнее, хотя, безусловно, мы в большинстве нормальные люди, для которых, так сказать, педерасты – это педерасты и так далее. Значит, но нельзя почивать на лаврах, надо что-то делать, потому что, повторюсь, силы зла, с которыми мы боремся, которые хотят нашего уничтожения, они на лаврах не почивают, они очень активны, агрессивны, даже где-то наглые. Нам нужно у них учиться, нужно бить врага его же оружием, потому что Священное Писание начинается, как известно, с первой Евангелия, там прямо говорится, что мы змеев должны поражать в голову. Давайте этим и заниматься.
Согласна. Прекрасный призыв к действиям. Я напоминаю, что в эфире сегодня с вами были Минералова Ирина Георгиевна, доктор филологических наук, профессор Московского педагогического государственного университета, Невеев Александр Борисович, кандидат психологических наук, специалист в сфере информационной безопасности, вела программу Рябиченко Людмила Аркадьевна, руководитель движения «Семья. Любовь. Отечество». Я присоединяюсь к тому, что было сегодня сказано нашими гостями, и призываю тоже жить осознанно и деятельностно, противостоять тому злу, которое очень опасно. Не надо усыпляться тем, что оно ласково нам улыбается. Это была программа «Территория семьи». Всего вам самого доброго.
Всего хорошего.
До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.